Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад вас приветствовать и с удовольствием представляю нашу гостью. Сегодня, в ближайший час, в этой студии вместе с вами и вместе с нами проведет Лариса Березовая, заместитель директора по развитию музея-заповедника «Бродинское поле». Лариса Николаевна, здравствуйте. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с вами встречаемся в преддверии очередной годовщины. Во-первых, годовщина, не просто годовщина, а 210 лет исполняется Бородинскому сражению, и, конечно, мы в преддверии этой даты хотели бы очень поговорить и про историю Бородинского сражения, и про историю мест, и про музей, и про памятные мероприятия, которые будут проходить в преддверии годовщины, и в сам день воинской славы России, 8 сентября, день один из нескольких, ну, как мне несколько, около десятка дней воинской славы России, один из них 8 сентября, как раз годовщина Бородинского сражения. У вас несколько торжественных мероприятий, я так понимаю, приуроченных к этой дате. 4 сентября в воскресенье, как всегда, первое воскресенье сентября, там, я так понимаю, будет реконструкция Бородинского сражения, да?
Ну, да, это не просто отдельное мероприятие, это мероприятие, которое входит в состав дней, которые отмечаются как Международный военно-исторический фестиваль «День Бородина». Угу. Он проходит с 1 по 8 сентября, заканчивается вот тем самым днем воинской славы России, когда 210-я годовщина Бородинского сражения будет отмечаться. Но вот в ходе этих нескольких дней у нас и военно-историческая реконструкция, церемониал на батарее Раевского, посвященный памяти воинов, погибших на Бородинском поле, научная конференция, которая будет проходить в течение трех дней и на которую съедутся специалисты не только российских городов, но и ближнего зарубежья. Ну и такой вот торжественный завершение.
А конференция у вас в музее будет проходить?
Конференцию проводит музей на отдельной площадке, но это в рамках вот этих вот мероприятий, которые запланированы в ходе фестиваля «День Бородина».
Мы с удовольствием вас приглашаем на Бородино. Вот в эти дни отдельно я бы хотел рассказать, что 8 сентября, непосредственно в сам праздник, это еще и день Владимирской иконы Божьей Матери, день Сретения, то есть встречи Владимирской иконы Божьей Матери, в 9 часов утра перед Владимирским собором Спасо-Бородинского монастыря, Спасо-Бородинский монастырь совсем рядом с музеем, состоится божественная литургия, торжественная, а после ее завершения с 11 часов до половины 12 пройдет крестный ход от Спасо-Бородинского монастыря до батареи Раевского. Там пройдет торжественный молебен, состоится, а после него церемониал «Память вечная вам, братья». Я так понимаю, что такие мероприятия каждый год проходят?
Да, они проходят ежегодно. И вот в таком объеме, как реконструкция, конференция, День воинской славы России, они у нас проходят с 1987 года.
Уже 35 лет.
Да, когда мы отмечали 175 лет Бородинскому сражению, и когда на батарее Раевского появился восстановленный главный монумент, высота которого почти 27 метров, он увенчан православным крестом, и вот в 1987 году нам удалось восстановить этот памятник, главный символ Бородинского музея, Бородинского поля, и вот с тех пор крестный ход из монастыря до батареи Раевского проходит уже ежегодно.
А я, честно говоря, даже не знал долгое время, что монумент был снесен, его не было, поскольку, когда я первый раз приехал на Бородино, мне казалось, что это вот тот самый исторический монумент, но он в 87-м году был воссоздан, и, если я не ошибаюсь, его снесли даже не в годы войны, а чуть раньше.
Да, совершенно верно, чуть раньше, потому как памятник, который был увенчан православным крестом и который стоял рядом с могилой царского генерала, посчитали не имеющим исторической ценности, и в начале 30-х годов памятник был, я употребляю очень такое демократичное, очень...
Знаете, тут даже можно, наверное, без излишней демократичности обойтись, я не знаю, так это или нет, нам рассказывали на экскурсии в свое время, что чудесно местные жители его просто на металлолом сдали.
Я говорю о том, что памятник был разобран.
Да,
памятник. Он был разобран, и вот начиная там с начала 30-х годов до 1987 года на Бородинском поле стояла только гранитная плита, которая отмечала место захоронения Петра Ивановича Багратиона. Но вот все-таки нам удалось восстановить к 175-й годовщине Бородинского сражения этот памятник, чему мы очень рады. И вот символ Бородинского поля, так же, как и с 1839 года, а именно тогда он впервые появился на Бородинском поле, вот теперь он украшает батарею Раевского.
Надо, наверное, нашим слушателям немного дополнить историю 30-х годов, когда самой истории как таковой в нашей стране не было. Она была убрана из обязательной школьной программы, ее не было, естественно, никаких исторических факультетов. И какой-то поворот назад возник только после критики так называемой новой исторической школы Покровского. И уже ближе к концу 30-х годов в стране, сначала в Ленинграде, потом в Москве открываются исторические факультеты. И как-то начинается некоторая реабилитация славных имен России, в том числе Багратиона, в том числе Суворова. И вот... Прошло бы, наверное, еще лет 10, и памятник, может быть, бы и не снесли. Но вот сложилось, как сложилось.
Да, сложилось, как сложилось. Но я бы хотела напомнить, что впервые памятник появился на Бородинском поле в 1839 году. И это был такой своеобразный юбилейный год, потому что отмечали 25 лет со дня вступления русских войск в Париж. А вот 25-летняя годовщина Бородинского сражения была двумя годами раньше. Отмечали ее в 1837 году. И вот император Николай I, который всегда хотел быть причастен вот к той самой эпохе славы и восторгов, вот он по его повелению часть Бородинского поля, село Бородино с окрестными деревнями, было выкуплено в пользу цесаревича Александра Николаевича, будущего императора Александра II. И в 1837 году был заложен памятник на батарее Раевского, в котором принял участие будущий император Александр II. А в 1839 году удалось уже строительство памятника завершить. Его осветили в день Бородинского сражения 26 августа 1839 года. И тогда же, в 1839 году, у подножия памятника перезахоронили останки Петра Ивановича Багратиона.
А перевезли их туда из села Сима Владимирской губернии, где Петр Иванович Багратион умер спустя небольшое количество времени после Бородинского сражения. Тоже такой не самый, как мне кажется, известный, не самая известная страница истории, несмотря на то, что это Петр Иванович Багратион, во-первых, князь, во-вторых, это для нас, для всех в истории одно из таких славных, действительно славных имен в истории России, при этом его просто некуда было везти с Бородинского поля, у него не было родни, которая готова была его принять, и только лишь его, и то, по-моему, не родная сестра, будучи замужем за одним из Голицыных, смогла его принять у себя в имении во Владимирской губернии. Это и сейчас-то 200 километров от Москвы, а тогда еще это Бородинское поле, учитывая это почти, по нашим меркам, 400 километров, куда его нужно было еще привезти, конечно же, весть о взятии, о вступлении французов в Москву, его, ну, фактически, вот, он же стал приходить в себя, но когда ему донесли о взятии Москвы, ему стало хуже, он умер. Вот, насколько я помню, такая история была.
Да, и стоит напомнить, что перезахоронение Багратиона из Симы на Бородинское поле состоялось по настоянию Дениса Васильевича Давыдова, который в течение нескольких лет был адъютантом Петра Ивановича Багратиона. И село Бородино в 1812 году частично принадлежало семье Давыдовых. Так что вот такие вот взаимосвязи.
Давайте об истории поговорим. Сражения, об истории. И мы вот с вами перед эфиром говорили, и я сказал, что, наверное, наши слушатели должны помнить хотя бы из учебников истории какие-то вехи основные Бородинского сражения, итоги. Но вы говорите, что в учебниках очень мало всего. И действительно, я вспоминаю, что... ну, потом был исторический факультет, конечно, мы подробно разбирали, а в школе... даже итоги Бородинского сражения преподавались достаточно однобоко, и ну, как-то это даже не запомнилось. Не потому, что учителя были плохие, а просто потому, что в учебнике действительно, несмотря на то, что это самая кровопролитная, считается, однодневная битва, ну, мы там Великую Отечество не будем брать в расчет, она, во-первых, сильно позже была и сильно в других технологических условиях, для XIX века и предшествующих столетий это была самая кровопролитная однодневная битва, о чем в учебниках истории, особенно тогда, вот, по крайней мере, там, 20-30 лет назад, не говорилось.
Ну, в общем-то, да, я бы сказала, что даже понятие «Отечественная война 12-го года» и «Бородинское сражение» для многих, когда мы начинаем, да, когда мы начинаем разбирать, оказывается, что это одно и то же, хотя это совершенно не так. «Отечественная война 12-го года» — это событие на протяжении 6 месяцев, а Бородинское сражение, как вы справедливо сказали, однодневное. Иногда сейчас историки считают вместе с боем за Шевардинский редут 3-дневным сражением, но, тем не менее, это вот всего несколько дней. На памятниках Бородинского поля, которые были установлены в 1912 году, к столетнему юбилею, их было поставлено 34 памятника, вот там всегда указана дата 24-26 августа. Если перевести это на современный календарь, это 5-7 сентября 1800, ну, уже, да, сегодняшние, если даты. Но так как мы говорим о 1812 году, мы говорим 24-26 августа. Бородинское сражение, оно так называется в истории России. А вот в истории Франции, страны противника в этой войне, оно называется «Битва за Москву-реку», «Битва на Москве-реке».
У Москвы-реки, да.
Да, у Москвы-реки. Да. Вот, поэтому вот это вот
разное... Для них Бородино, и если бы мы разговаривали с французом, ему бы Бородинское сражение, назовем его так, вряд ли бы о чем-то сказала.
Вряд ли бы о чем-то сказала, да. «Битва за Москву-реку». Ну, причем... сражение это называют первым сражением, где две армии встретились лицом к лицу. Заповедная площадь сегодняшнего нашего музея 110 квадратных километров. И это именно та территория, на которой проходили и боевые действия, и стояли лазареты, и тыловые части двух армий. Поэтому, ну, если чтобы проще представить, квадрат 10 на 10 километров – это территория нашего музея.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что сегодня мы говорим о Бородинском сражении и о памятных мероприятиях, которые будут проходить на днях в преддверии годовщины. 210 лет мы отмечаем со дня Бородинского сражения, День воинской славы России. У нас в гостях Лариса Березовая, заместитель директора по развитию музея-заповедника «Бородинское поле». Итак, вы говорите, что 110 квадратных километров, но если вы, дорогие слушатели, бывали в музее... в музее на Бородино, если вы туда приедете и, скажем, встанете у батареи Раевского на возвышении, перед вами откроется, ну, такой пейзаж с перелеской, поле с перелесками, и тут же возникнет, наверное, у вас сразу закономерный вопрос, а где же само-то то поле? Вот смотрите, здесь лесок, там село, там музей, там какие-то памятники стоят, здесь памятники времен Второй Великой Отечественной войны, а где то поле, на котором сражение происходило?
Так вот, все, что вокруг, и эти леса, и населенные пункты, речки, овраги, восстановленные укрепления, это все входит в понятие Бородинское поле. Потому как населенные пункты – это исторические населенные пункты, лес, который сейчас уже появился больше на поле, перед сражением вырубали для того, чтобы был лучший обзор. Так что вот все это в совокупности. Да, и православные памятники, церковь в селе Бородине, церковь Рождества Христова в селе Бородине, и Спасо-Бородинский монастырь, который появился уже после Бородинского сражения, но который все равно называют памятником войне 12-го года, памятником Бородинскому сражению. Вот все это входит в понятие Бородинское поле.
Давайте еще раз напомним, друзья, что если вы приедете 8 числа на Бородино, вы можете побывать в Спасо-Бородинском монастыре, где в 9 утра начнется на площади перед Владимирским собором божественная литургия. По ее завершению, где-то примерно часов в 11, в начале 12-го, начнется торжественный крестный ход от Спасо-Бородинского монастыря к батарее Раевского, где пройдут торжественные мероприятия. А потом, как вы говорите, будет и концерт.
Напомните, да, будет концерт, музыкальная концертная программа. В том числе мы планируем литературно-музыкальную композицию по страницам романа «Война и мир», который вместе с нами проведет Государственный кремлевский оркестр.
А я правильно помню, что, я думаю, что фильм «Война и мир» почти все смотрели, и у Бондарчука батальные сцены снимались именно на Бородино?
Нет, немножко нет. В другом месте. Да, снимались они под Дорогобужем, но тем не менее город Можайск, который находится в 12 километрах от Бородинского поля, он несколько раз мелькнул в кадрах этого фильма своим замечательным, величественным Никольским собором.
Давайте еще напомним, как добраться до музея и до монастыря электричкой до станции Бородино, а дальше?
Электричка до станции Бородино, а дальше совершенно живописная дорога с памятниками слева и справа, которые стоят тем полкам, дивизиям, которые сражались на Бородинском поле в 1812 году. Это примерно вот до центра поля 4,5 километра.
Ну и, естественно, вы будете, если вы пойдете пешком, проходить мимо монастыря, вы никуда мимо него не пройдете и не пропустите его. Если вы пойдете на службу, то вы как раз не доходя, где-то на полдороги примерно между станцией и музеем.
И именно станция Бородино в свое время была такой визитной карточкой для всех приезжающих на Бородинское поле. Это сейчас у нас уже есть и личный автотранспорт, и можно туристические какие-то возможности использовать. Вот. Но, тем не менее, станция Бородино всегда была теми самыми воротами, через которые входил посетитель на Бородинское поле.
Ну, а если вы поедете на автомобиле, то понятно, что в навигаторе вы забиваете или Спасо-Бородинский монастырь, или музей заповедник Бородинское поле и приезжайте по адресу.
Да, я бы хотела еще обратить внимание, что обычно в дни проведения наших мероприятий возникают ограничения по передвижению и по стоянкам на Бородинском поле. Поэтому я бы посоветовала всем слушателям обязательно зайти на сайт Бородинского музея, чтобы посмотреть схему движения и определить для себя наиболее удобные парковки и способы проезда на Бородинское поле.
А адрес музея очень простой – бородино.ру.
Да.
А если вы хотите узнать подробности о службе, тоже очень простой адрес – spasa-bородинский.ru. Это Спасо-Бородинский женский монастырь Одинцовской епархии Русской Православной Церкви. Там вы найдете всю информацию о мероприятиях, которые пройдут 8 сентября, напомню, в 9 литургия, где-то примерно в 11 часов крестный ход к батарее Раевского, и в дальнейшем все мероприятия запланированы, о них мы тоже сегодня еще поговорим, но вернемся к истории, все-таки мы хотели бы, конечно, побольше поговорить, успеть сегодня об истории. Почему именно Бородинское поле?
Ну, место, если посмотреть на ход Отечественной войны 1812 года, то для начала нужно было определить маршрут движения французских войск. Ведь русская армия на западных границах состояла всего лишь из 220 тысяч войск, причем прикрывала она три направления: на Петербург, на Киев и на Москву. И вот в ходе событий войны 12-го года основное направление, по которому двинулись французские войска, это было московское направление. Здесь стояли две армии: армия Петра Ивановича Багратиона и Михаила Богдановича Барклая де Толли. Их разделяло пространство в 100 километров. И для того, чтобы оказать достойное сопротивление французам, нужно было объединить силы этих двух армий. И вот армиям приходилось отступать перед численным перевесом противника. И вот такое объединение произошло только через 40 дней после начала войны у стен древнего русского города Смоленска. И вот здесь, у Смоленска, можно было бы дать сражение французским войскам. Но позиция у Смоленска была признана невыгодной. К тому же Барклай де Толли и Багратион, два командующих, у которых были абсолютно диаметральные мнения на ведение войны, не могли договориться о том, как же нужно воевать с великой французской армией. И поэтому в Петербурге созывается Государственный совет, на котором принимается решение назначить единого главнокомандующего, и таким главнокомандующим с 8 августа 1812 года стал Михаил Илларионович Кутузов, который уже через несколько дней...
То есть компромиссная фигура,
не Барклай де Толли, не Багратион, а именно Кутузов. И Кутузов уже 11 августа выезжает из Петербурга в расположение русской армии, которая в это время стоит у Царёва займища, и дальше ищет позицию для дачи сражения. Не могу сказать, что все позиции, которые рассматривались, а рассматривались до Бородино, еще несколько вариантов. Не могу сказать, что все они были предпочтительны. Точно так же, как и позиция при Бородине. Потому что Лев Николаевич Толстой и некоторые советники в штабе Кутузова считали, что позиция на Бородино была очень плоха. Плоха настолько, что на ней 3 часа нельзя было защищаться. Но отдавать Москву без боя было невозможно. И поэтому генерал-квартирмейстер Толь выбрал позицию при Бородине, которая имела ряд преимуществ. И вот таким образом русская армия пришла на Бородинское поле 22 августа 1812 года, а 24 августа уже состоялся первый бой у деревни Шевардино за Шевардинский редут.
И вот просто спустя 2 дня... присоединение армий, подошла французская, русская, и вот Бородинское поле как раз...
Оказалось. Да, совершенно верно. Вот эти вот 2 дня, они очень хорошо упоминаются в стихотворении Лермонтова «Бородино». 2 дня мы были в перестрелке. Все ждали третий день. И вот третий день, день 26 августа, день, собственно, Бородинского сражения, которое, по общему мнению историков, продолжалось с 6 часов утра до 9 часов вечера, с переменным успехом. Были активные боевые действия в районе Новой Смоленской дороги у села Бородино, в районе Старой Смоленской дороги у деревни Утица, на левом фланге русской армии, на Багратионовых флешах, в центре позиции, в районе батареи Раевского. И вот в течение всего дня, в разное время, разные активности боевые действия происходили, где действовала и пехота, и кавалерия, и артиллерия, о которой впоследствии Михаил Илларионович Кутузов в донесении Александру Первому писал: «Сей день прибудет вечным памятником мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся пехота, кавалерия и артиллерия дрались отчаянно».
Надо сказать, что потери были примерно равны, грубо говоря, приблизительно по 40 тысяч человек с каждой стороны.
Да, там учитывались убитые, раненые, раненые потом какая-то часть возвращались в строй, но, тем не менее, да, вот по количеству участников, это примерно 135 тысяч французов и 124 тысячи русских войск, и по количеству потерь, как вы справедливо заметили, вот в самом начале нашей беседы, одно из самых кровопролитных сражений всего 19-го столетия.
Друзья, напомню, что сегодня мы говорим о Бородинском сражении. У нас в гостях заместитель директора по развитию музея-заповедника «Бородинское поле» Лариса Березовая. И в преддверии Дня воинской славы России, это не только День воинской славы России, но это еще День Сретения иконы Владимирской Божьей Матери. Надо тоже, наверное, напомнить, что в 1395 году, когда Тамерлан шел на Москву, из Владимира была привезена Владимирская, собственно говоря, да, и вы можете историю Владимирской иконы посмотреть, об этом много написано, в Москву, и вот икону встречали на том месте, примерно на том месте, где сейчас Сретенский монастырь, улица Лубянка, то есть по нынешним меркам совсем рядом от Кремля, но в XIV веке, в конце XIV века это было уже за чертой города, и на поле встречали Владимирскую икону, и этот день и вошел в церковный календарь как день встречи, то есть Сретения иконы Владимирской Божьей Матери, и в этот день, который еще и совпадает с Днем воинской славы России, сражением на Бородинском поле, пройдут торжественные мероприятия, которые начнутся в Спасо-Бородинском монастыре в 9 утра литургии, потом крестный ход на батарею Раевского, потом концерт, приезжайте, не пожалеете, потому что, ну, это, в общем, мне кажется, такое важное событие, и важно побывать вот в таких местах, как Бородино, Куликово поле, ну, и другие какие-то места, которые вот так были прославлены в нашей истории. Мы к нашей беседе вернемся буквально через минуту, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».